Мир вам, дорогая церковь. Сегодня Бог дает нам еще одну возможность проникнуться в Его Слово для того, чтобы увидеть красоту, и как вы читаете на PowerPoint, для того, чтобы нам научиться утешаться нашим Господом. На этой неделе, когда я подготовил проповедь, Бог неожиданным путем повел меня в больницу. Несколько дней назад у меня был общий наркоз, после которого я очень трудно отхожу. Да, поэтому если где-то меня встретить в коридоре, где-то буду рассеянный, мимо вас пройду, где-то не замечу, это нормально для меня сегодня. Поэтому не думайте, что вы незаметны или я безразличен к вам. Тело болит, мне даже кашлянуть больно. Да, но для меня все равно огромная привилегия сегодня говорить и рассуждать о Божьем Слове. Как уже слышали, Петр сказал, перед тем, как мы перейдем к третьей части книги пророка Даниила, которая начинается с 8 главы, я хотел бы подвести итог предыдущему разделу и затронуть вопрос, который неоднократно возникал в процессе нашего исследования. Для чего и для какой цели была написана книга Даниила. Вообще, если вы скажете, что главная цель книги – привести к читателю к утешению в Боге, вы не ошибетесь. Вы помните послание к Римлянам, апостол Павел писал в 15 главе, «А все, что писано, было прежде написано в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Все написанное, оно написано для того, чтобы мы из Писаний получали надежду. Это чрезвычайно важная истина. Все написанное в Писании служит нашей стойкости и нашему утешению. Однако Писание говорит не просто о факте утешения, но раскрывает нам путь, по которому человек приходит к нему. Поэтому сегодня, подводя итог второй части книги пророка Даниила, я хотел бы поставить вопрос так, когда я утешаюсь Господом? Иначе говоря, что должно произойти в моем сердце, чтобы книга пророка Даниила наполнила его утешением? И здесь важно сразу отметить, книга пророка Даниила, по всей видимости, была написана не только для еврейского народа, но и для язычников. Именно поэтому есть основания полагать, что в дни Рождества Христова волхвы с Востока, пришедшие поклониться младенцу, были знакомы с пророчествами книги Даниила. Отец церкви IV века Иероним в своем комментарии к Евангелию от Матфея писал, не следует думать, что волхвы пришли без знания Писания. Они знали о рождении Христа из пророчеств, которые были переданы им Даниилом, когда он жил в Персии. Тоже книга пророка Даниила была написана не только для евреев, можно также увидеть из ее плана. Вы помните, мы говорили, если вы были бы первыми читателями, то сразу обратили внимание, что данная книга разделяется на три части, которые были написаны на двух языках. Первая часть – это первая глава. В ней Даниил на родном своем еврейском языке рассказывает о своей судьбе в Вавилоне. Рассказ начинается с момента его переселения в Вавилон и заканчивается, по всей видимости, тогда, когда ему пришлось покинуть этот город после завоевания персов. Таким образом, эта глава охватывает период почти 70 лет пребывания Даниила в Вавилоне. Вторая часть главы со 2 по 7, они посвящены судьбе языческих народов и мировых держав и написаны на арамейском языке, который в то время был языком международного общения. Это указывает на то, что содержание этих глав было адресовано не только Израилю, но всему тогда окружающему миру, и там неоднократно написано, как царь посылал письма Навуходоносор всем народам и племенам, говоря им о Боге Израиля. Третья часть главы с 8 по 12, в них раскрывается судьба Израиля, и поэтому они снова написаны на еврейском языке. Вы помните, мы закончили исследование 7 главы, которой завершается вторая часть данной книги, написанной на арамейском языке. Как я когда-то говорил, если внимательно посмотреть на этот раздел, то его можно представить в виде хиазма. Вторая глава, она описывает сон языческого царя Навуходоносора, и подобный сон описан в 7 главе, его видит уже Даниил, но сны примерно одинаково, они описывают историю языческого царства. Третья глава описывает спасение друзей Даниила, и шестая глава описывает спасение самого Даниила, и в середине мы находим смирение Навуходоносора и гордость Валтасара. Обычно такая литературная форма используется для того, чтобы намеренно выделить центральные события или истины, которые находятся в середине этой структуры. И это помогает нам понять главный урок данного раздела, который мы видим. Он был сосредоточен на смирении, которое является, которое апостат гордости, которое было в жизни Валтасара. Для того, чтобы нам яснее понять, мы сегодня не пойдем сверху вниз, мы сегодня посмотрим на первый пункт и на последний, потом посмотрим на второй и предпоследний, и подойдем к середине, поговорим и посмотрим на главный урок, который преподает данный раздел книги и который помогает нам ответить на вопрос, когда я могу утешаться Господом. Данный час начинается со сна, который приснился царю Навуходоносору. Вы помните, царь Навуходоносор видит большой истукан. Этот истукан был величественным и внушающим страх. Голова его была из чистого золота, руки, грудь из серебра и чрева, и бедра из меди, голени из железа, а ноги частью из железа, частью из глины. Потом царь видит, как большой камень без содействия рук отвалился от горы. Этот камень ударил в ноги данному истукану. И стукан весь рассыпался, и этот камень сам сделался горою и наполнил всю землю. Так в объяснении Даниил раскрывает, что данный стукан символизирует языческое царство, которое будет состоять из четырех частей или четырех царств, после которых наступит Божье царство. И не случайно время четвертого царства, которое представлено в виде железа, оно называется последним временем, и так как оно сначала представлено в виде железа, как ноги, потом внизу голени и подошва, оно представлено как глина, смешанная с железом, то очень часто это время называют последними временами, то есть это последнее время, которое будет содержать несколько этапов в данном царстве. Однако это не главное в данном сне. Главный акцент, который Даниил делает в этой главе, объясняя царю, заключается в том, что за всеми царствами стоит суверенная рука владыки. Обращаясь к Навуходоносору, Даниил говорит: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в руки твои и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова». Обратите внимание, хотя с человеческой точки зрения могло показаться, что царь построил свое царство с собственными силой и собственной мудростью, Даниил ясно показывает, что все это произошло по причине суверенного действия Бога. Этот Он дал ему царство. Этот Он дал ему власть, силу и славу. Это Он подчинил ему все народы. Это Он поставил его владыкой. И это Он даже сделал тогда, когда данный царь Навуходоносор не знал его и не преклонялся перед ним. И он думал, что он делает все силой своей, могуществом своим. Но Даниил раскрывает совершенно другую реальность. он является царем данного царства, потому что это суверенный Бог по своей воле даровал ему данную власть. И далее Даниил раскрывает еще более величественную истину. Тот же самый Бог, который воздвиг языческие царства, однажды он воздвигнет и свое небесное или вечное царство, сокрушив данное земное царство. В 44 главе стихе сказано, Даниил продолжает, говорит, «И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Обратите внимание на это вновь очень важное вступление. Говорит, в одни тех царств Бог небесный воздвигнет. Оно не само появится. Не просто кто-то его установит, но тот, кто является владыкой, который поставил царя Навуходоносора над языческим царством, тот однажды воздвигнет свое небесное царство, которое будет стоять вовеки. Именно это царство, оно покорит все языческие царства, а само будет стоять вечно. Таким образом, вторая глава или сон Навуходоносора учит нас тому, что суверенный Бог – владыка времени, царств и народов. Он воздвигает и он низлагает, и его царство будет пребывать вовек. Именно с этой истины начинается данный раздел данной книги Даниила, и этой же истиной он завершается в 7 главе данной книги. Если повествование 2 главы описывает сон, который видел царь Навуходоносор во второй год своего царствования, когда Даниилу было примерно 18 лет, то в 7 главе этот сон видит уже сам Даниил, первый год царствования Валтасара, когда ему было около 70 лет. Таким образом, между двумя этими событиями пришло примерно 52 года. 52 года. Несмотря на то, что этот сон, подобно сну Навуходоносору, также описывает историю и падение языческого царства, между ними существует важное различие, и мы о нем говорили, когда исследовали 7 главу. Во второй главе история царств представлена с перспективы земли. Перед нами величественная, сияющая, великолепная статуя. В 7 главе книги Даниила Даниил видит ту же самую историю с перспективы неба. И эти же царства представлены уже в виде четырех страшных и необычных зверей, наводящих ужас. Вы помните, четыре зверя вышли из Великого моря. И эти звери означают четыре царства. Таким образом, Даниил видит, что за внешне великолепием блеском мировых держав скрывается ужасная звериная природа, жаждущая власти и готова пожирать друг друга. Однако и это не главный акцент данного сна. Четыре зверя, как мы и читаем, олицетворяют четыре языческие царства, которые служат лишь фоном, на котором особо ярко сияет суверенное владычество Бога. Над зверями, над царствами, над ходом истории возвышается древний днями, который судит, низлагает и передает царство Сыну Человеческому, и его владычество, владычество вечное, именно это кульминация 7 главы. Так на протяжении данного сна Даниил неоднократно раскрывает, что в каждом этапе мировой истории Бог продолжает восседать на престоле, проявляя свою власть. Посмотрите на фрагмент каждого зверя, который вышел из моря. В 4 стихе сказано, первый зверь, который вышел, был как лев, но у него крылья орлиные, и смотрел я, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Даниил указывает удивительную деталь. В какой-то момент у этого зверя вырвали крылья, и он поднялся на ноги как человек, и написано, давно ему было сердце человеческое. Кто совершил это? Кто вырвал у него данные крылья, и кто дал ему сердце человеческое? Тот, кто имеет над всем этим власть. По всей видимости, мы говорили, это прошло после того, как Бог смирил гордое сердце Навуходоносора. Это царство, оно приобрело более человеческий характер. Таким образом, мы видим, что Бог не только поставил царя на данного царства, но он также участвовал в его жизни, формируя его. После него пришло другое царство, и о нем сказано. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, встань, ешь мяса много. Если первому зверю Бог дал человеческое сердце, то второму зверю было дано указание «встань и ешь мяса много». Это значит, что ему предстоит поглотить множество народов, чтобы распространить свое господство силой. И опять, кто дает ему данное повеление? Тот, кто имеет над этим власть. Это произошло по воле Всевышнего или по воле того, кто восседает на престоле. Он дает повеление, чтобы его империя расширилась и чтобы он своим войском победил множество народов. О следующем звере мы читаем. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя этого. И написано, и власть дана была ему. Если первому зверю Бог дал сердце, второму право добычи, то третьим зверю дана власть, которая помогла, позволила ему достичь величия и оказать великое, значительное влияние на мировой империи. Читая историю, многие отмечают особый талант у Александра Македонского, который захватил Мидо-Персию и восстановил греческое царство, но здесь Даниил видит совершенно другую реальность. Все это произошло не потому, что Александр Македонский был достаточно мудрейшим человеком, хотя как полководец он был достаточно отличным, успешным, но за всем этим скрывалась рука суверенного Бога. Это он дал ему власть. Если бы не Бог дал ему власть, Александр Македонский никогда не смог бы одолеть великую империю данного зверя, медведя, который здесь представлен. Хотя Александр Македонский представлен, или его империя представлена в образе барса или леопарда, которая, можно сказать, по силе смотрится менее слабее, чем медведь, но все же, когда Бог дает власть, этот леопард он одолел данного медведя. И Даниил раскрывает, что вся история империи находится во власти Бога. Когда он подходит к четвертому зверю, он отмечает еще одну деталь. Бог не только отдает народы, но даже гонения на святых, они также находятся во власти суверенного Бога. В 25 стихе написано, что четвертый зверь и против Всевышнего будет произносить слова и гнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Поразительно, что даже святые предаются в руки последнего царя, последнего зверя, и они предаются Богу. Еще более удивительно, что вот сам Бог определяет срок данного правления, и здесь они будут преданы в руку его, или святые будут преданы в руку последнего царя, последнего зверя на период времени, времен и полувремени, как мы говорили, на 3,5 года. Таким образом, этот сон, подобно сну Навуходоносору, показывает удивительную власть и суверенность Бога. Хотя сегодня мы живем во время последнего зверя, Бог продолжает суверенно царствовать в мире. Каждое событие, каждый избранный правитель – исполнение того, что Бог определил от вечности. Если вы будете сегодня читать новости, вы заметите, не всегда побеждает сильнейший. Побеждает только тот, кому сам Бог дает эту власть, он является суверенным владыкой. Итак, можно сказать, эти два сна, сверху и снизу, они определяют контур, который помогает нам понять главный урок, который находится в середине данной части. После Писания истории царств глазами суверенного владыки, который определяет каждую деталь и каждую событию данного царства, Даниил показывает, что Бог не только предопределяет события, но Он также активно участвует в их осуществлении. Другими словами, Бог не просто определил историю языческих царств и сам где-то там со стороны наблюдает, как все это исполняется, но наоборот, Он вмешивается и управляет каждым этапом данной истории. Именно об этом нам раскрывают две истории, описывающие спасение трех друзей Даниила и самого Даниила. Первые двух историй раскрывают спасительное деяние Бога в дни Золотого Царства, которое, несмотря на свою внешнюю мощь, обладало львиной звериной и свирепой природой. Вы помните, что третья глава начинается с того, что царь Навуходоносор воздвиг большой истукан и повелел всем служащим во всем царстве поклониться ему. Тот, кто откажется это сделать, должен будет брошен в печь, пылающую огнем. И вот когда под звуки музыки все присутствующие пали ниц пред золотым истуканом, в народе осталось стоять три мужа, чьи имена навеки запечатлены в Священном Писании, и мы их знаем как Сидрах, Месах и Авденаго. Узнав об этом, царь воспылал яростью, подобно льву, и в своем рычании он фактически бросил вызов суверенному Богу, о котором Даниил ему уже сказал, что именно этот Бог поставил его на царство. Даниил описывает 13 стих 3 главы: «Тогда Навуходоносор в гневе и в ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденаго, и приведены были эти мужи к царю». После этого царь обращается к ним, он увещевает их, он призывает их вновь послушаться его призыву, поклониться ему. И после увещевания он громко прорычал: «Если же не поклонитесь, то в тот час брошены будете печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Это был прямой вызов Богу, произнесенный с целью устрашить этих юношей: «Какой Бог избавит вас из руки моей?» Однако, несмотря на угрозу и ужас слов царя, их сердца не дрогнули, потому что они знали суверенного Бога, которого уже описал Даниил. Послушайте их удивительный ответ. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это». Нет нужды. Он отвечает, задает вопрос: какой Бог вас избавит из руки моей? Они отвечают: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Это поразительное исповедание веры. Это глубокая уверенность в Боге. Юноши утверждают: Бог силен спасти их не только от печи, и от этого царя, который считает себя властителем всего мира, которому Бог отдал всякого человека, все царства. И в то же самое время они признают: Бог не обязан это делать. Бог силен. И если Он захочет, Он сделает. Но не обязан это делать. И они раскрывают, что они служат Богу не ради избавления, а ради самого Бога. И даже если Бог это не сделает, они все равно останутся верным Ему. В этих словах соединяются две величайшие истины. вера в могущество Бога и признание Его суверенитета. Они знают, что Бог может спасти. И они знают, что если Он это сделает, это будет Его свободное и благодатное решение. Он не обязан это делать. И если Он это не сделает, они нисколько не колеблются Его суверенном владычестве и всемогущем. Он это может совершить. Если Он это не совершает, у Него есть на это своя благоугодная воля. История заканчивается поразительно. Бог не избавил их от печи, но Он и спас их в самой печи. Он позволил царю довести свой замысел до конца, но при этом даровал чудесное избавление, послав своего посланника. Даниил так описывает: после того, как мужей бросили печь, Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они отвечали, сказали царю: «Истинно так, царь!» На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И ведь четвертого подобен сыну человеческому». И ведь четвертого подобен не человек, но похож на человека. Подобен Сыну Божьему. Кто-то был четвертой печи, одни считают, что это был предвоплощенный Христос, другие, что ангел Господень. На эту тему написано немало трудов, но одно мы точно знаем. Это было явление, и это было явное присутствие Божьего спасения. Сам Бог присутствовал с ними в данной печи. Бог совершил больше, чем ожидали данные мужи. Они верили, что Он может спасти их от огня, но сам Бог решил провести их через огонь и спасти их там, в самом огне. Это чудо настолько было очевидным, что сам языческий царь исповедал величие Бога пред всем народом или пред всеми народами. В своем послании он написал: «Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Это было его открытое исповедание. Нет такого Бога, который не мог бы не просто спасать, но именно таким образом спасать. Можно сказать, в огненной печи открылась величайшая истина о Боге. Он есть Бог спасающий. Его сила не ограничится тем, чтобы избавлять детей своих от испытаний, но Он спасает их даже среди испытаний. Он не просто может защитить от огня, но Он идет вместе со своими через огонь и там их спасает. Таков наш Бог, Бог, который спасает не по заслугам, но по своей благодати. Кто-то может сказать: да, Бог так спасал в дни Вавилонского царства. Но последующие времена, по мере возрастания силы языческих держав, его участие в истории как бы уменьшается. Можно предположить, что чем сильнее становится языческое царство, тем слабее проявляется спасающее деяние Бога. Но это совершенно не так. Это совершенно не так. Именно на это указывает подобная история, описанная уже в 6 главе данной книги. Это спасение Даниила. Эта история начинается с указания на нового правителя мировой империи, царя Дария. Это важная хронологическая деталь, показывающая, что время Золотой империи Вавилона завершилось, и на историческую сцену вышло Серебряное царство Медо-Персии. Если первое спасение Бог совершил во время империи Вавилона, который представлен в образе льва, то данное спасение Бог уже совершает во время другой империи, которая представлена в виде медведя. Вместо льва появляется свирепый медведь, и тем самым империя приобретает еще более устрашающую, жесткую, звериную сущность. Именно в одни этой империи враги Даниила добиваются того, что 82-летнего Божьего пророка приговаривают к смерти, его бросают в ров к свирепым и голодным львам. Империя сменилась, форма власти стала более жесткой, но Бог остался таким же спасающим. Даниил описывает этот кульминационный момент Божьего спасения. 6 глава, 19 стих. «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко льву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниил и сказал ему царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которым ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю: царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобой, царь, я не сделал преступления». Поразительно. Так же, как Бог послал своего ангела, чтобы спасти друзей Даниила в раскаленной печи, так точно так же Бог посылает ангела, чтобы спасти Даниила от львов. То было в дни Вавилонского царства, это было во время уже Медоперсидского царства. Кто именно был этим ангелом? Христос до воплощения, Михаил, Гавриил или иной посланник, Писание не уточняет. Это не является главным. Главное в том, что Бог не просто допустил испытание, но сам прошел это вместе со своим рабом. Эта история ясно показывает, Божья сила не ослабевается изменением эпох и правителей. Суверенное спасение Бога не зависит от политической мощи царств мира. Как Бог спас среди, как Бог спасал среди племени, пламени огня в дни Вавилона, так Он спас среди львов в дни Медоперсидского царства. История меняется. Империи сменяют друг друга, но Бог остается тем же самым Богом, который активно действует в жизни своих детей. И если Он совершил это в дни Золотого царства, Он совершал это в дни Серебряного царства, то Он продолжит это совершать и в дни последующих царств. Империи проходят и уходят, а Бог остается неизменно спасающим. Но самое поразительное заключается в следующем. Как в дни первого царства Бог послал ангела своего спасти трех друзей Даниила, как в дни второго царства Он послал своего ангела спасти самого Даниила, так в дни последнего царства Бог послал ангела своего, именно так называет его пророк Малахия, чтобы спасти нас от греха. И в конце истории языческих царств Он вновь пошлет ангела своего, который дарует окончательное и вечное спасение в царстве Бога Отца. Именно поэтому я склонен считать, что и в печи, и во рву к своим сошел сам Бог в лице Иисуса Христа. И в огненной печи был спасающий Христос, и во рву с Даниилом был спасающий Христос, и на Голгофе умер за нас Христос, и однажды Он придет для того, чтобы установить свое вечное царство. Можно сказать, что эта реальность служила великим утешением для Израиля. Несмотря на мощные атаки врага, у них было будущее, потому что их Бог – Бог спасающий. Как Бог и не избавил друзей Даниила от страданий, самого Даниила от испытаний, но прошел вместе с ними, точно так же Бог не избавил Израиль от страданий, но вместе с ними прошел данное время, то же самое Бог и сегодня не избавляет нас от многих страданий. Но этот Бог спасающий проходит с нами через боль, через испытания. И как мы прочитали сегодня в 15 главе, Он через Писание Словом Своим, Он поддерживает нас, чтобы мы были стойки, утешая нас в надежде. Знаете, это было неоднократно продемонстрировано на протяжении всей истории церкви. Враги снова и снова пытались уничтожить веру святых, но в итоге сами оказались побежденными. Так было в дни Советского Союза, бывшего Советского Союза, когда власть яростно боролась с Богом. Они хотели искоренить христианство, искоренить веру в сердцах людей. Но сами гонители уже ушли в историю. А вера продолжила жить и царствовать в сердцах множества людей. Недаром Тертуллиан, древний отец церкви, сказал: «Кровь мучеников – семя церкви». То есть гонения и страдания верующих не уничтожают церковь, напротив, способствуют ее росту и укреплению. И почему так происходит? Потому что с ними идет Бог, Бог, который спасает. Итак, если истина суверенным Божьим владычеством является первым контуром, помогающим нам понять важный урок данного раздела, то истина о суверенном Божьем спасении является вторым контуром. Именно здесь мы подходим к самому сердцевине данной части этой книги. Можно сказать, что познание двух этих истин неизбежно производит две реакции, а следовательно, два последствия. Иными словами, истина о суверенном Божьем владычестве и суверенном Божьем спасении либо смиряет сердце человека, либо, напротив, утверждает его на пути противления Богу, то есть на пути гордости, и даже это находится в суверенных руках самого Бога. Именно эту реальность и раскрывает две последующие истории, которые находятся в самом центре данного раздела книги. Это смирение Навуходоносора и гордость Валтасара, которые находятся в обрамлении суверенного Божьего спасения и суверенного Божьего владычества. Первая история смирения Навуходоносора вновь начинается с особого сна, который приснился Навуходоносору. В нем Бог раскрывает, как он непосредственно вмешается в его жизнь, чтобы наполнить его сердце смирением. Но самое главное в этой главе раскрывается, что смирение непосредственно связано с признанием того, что предопределенные Богом обстоятельства в нашей жизни являются наилучшим путем. А для этого иногда Бог приводит людей через смиряющую долину страданий. Другими словами, вот это смирение Навуходоносора, оно непосредственно связано с признанием суверенного Божьего спасения и суверенного Божьего владычества как признание наилучшего Божьего пути. Именно это произошло с данным царем. Даниил, вспоминая данное событие, он говорит его сыну Валтасару. В 5 главе сказано: «Но когда сердце его, то есть царя Навуходоносора, надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его подобило звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травой, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал эту истину, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». Это было, доколе он познал. Позже, как мы увидим, это называется смирением. Быть смиренным – это познать или признать, что над царством человеческим владычествует Бог и поставляет над ним, кого хочет. Как Бог однажды дал ему царство, так Бог однажды на время забрал его. И все это Бог сделал, чтобы тот познал, что он абсолютно суверен в своих деяниях, то есть все происходит по мудрой воле того, кто совершает все по изволению воли своей. Таким образом, можно сказать, что если до этого царь Навуходоносор, он со стороны наблюдал суверенность Божьего владычества, ему Даниил сказал: «Ну, это Бог суверен, это Он поставил себя царем». Надкуда Даниил, царь, был уверен, что действительно это Бог сделал? Это требовалось веры. После этого он увидел удивительное спасение трех мужей. И он опять признал, что это Бог сделал. Но откуда быть уверен, что это именно Бог Израиля это сделал? Это мы видим в 4 главе, когда Бог теперь совершает что-то над самим Навуходоносором. Теперь он не просто со стороны наблюдает над Божьим всевластием, но он в собственной жизни переживает данное всевластие Бога, когда Бог лишает его власти тогда, когда он не ожидал, и когда он не ожидал, был зверем, Бог вновь возвращает его на царство, и это дает ему признание, что Бог абсолютно всевластен в своих решениях. Так, пройдя данную долину, царь усвоил данный урок. Он не просто узнал, а он познал данный урок. Послушайте, что он сам пишет об этом. По окончанию же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно живущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды родов. И заметьте, что он познал об этом владыке, он говорит, и все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Вы знаете, эти истины царь не просто услышал от Даниила. Эти истины царь познал лично в своей жизни. Он вкусил суверенность Божью. В своем противлении Богу он ничего не мог изменить. И если раньше он переживал противление, то, пережив смирение, написано, он стал прославлять Богу за данную тяжелую долину смирения. На основании этой главы, вы помните, я сделал такое ценное определение. Смирение – это плод богопознания, в котором человек прославляет Бога, признавая Его абсолютную свободу и находя в этом удовлетворение. Посмотрите еще раз. Смирение – это плод богопознания, когда я вкушаю Бога, в котором я прославляю Бога через две реальности. Я признаю Его свободную волю, и я в этом нахожу удовлетворение. Если я просто признаю Его абсолютную свободу, но не нахожу в этом удовлетворении, я не прославляю Бога, потому что я считаю Его путь не наилучший. Чтобы прославить Бога, нужно признать, Он суверен в своих деяниях, и то, что Он совершил, оно является самым наилучшим. Это внутреннее творение. Это то, что мне нужно было сделать 2 дня назад. Это Божье было решение. И мне нужно не просто его принять, но найти в этом решении удовлетворение, признать это лучшее Божье было решение. Поэтому и царь говорит, я прославил, я восхвалил, я благословил вечно живущего. Потому что все, что он делает, это является его решением. И никто не может заменить. Именно этот царь называет настоящим смирением. Послушайте, дальше он говорит, ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящий гордо. Это манифест царя, который свидетельствует об истинности его смирения. Так что сделало царя таким ревностным поклонником Бога? Это познание его владычества. Соприкоснувшись с познанием суверенности Бога, царь отмечает две реальности. Во-первых, все Божьи дела истины. Он его величает, прославляет, потому что все дела его истины. И он описывает дела, которые Бог совершил, когда смирял его. Если выражение «все дела» указывает на все, что Бог совершает, то слово «истины» означает, они подлинные, исканные, правдивы. Это подчеркивает, что в Божьих путях нет лукавства. Все, что Бог делает, оно выражает Его истинную природу, истинную сущность. Во-вторых, он говорит, что все пути его праведны, или, можно по-другому сказать, они справедливы. Они справедливы. Если дела указывают то, что Бог делает, то слово «пути» указывает то, каким путем Бог это достигает. Божьи дела отражают его замысел, а пути – это процесс осуществления данного замысла. И говорит, Бог достигает все свои решения справедливо. Справедливо. Заметьте, царь исповедует, все, что Бог сделал в его жизни, было справедливо. Он исповедует, что не было ничего того, что он пережил чем-то несправедливым со стороны Бога. Поэтому в этот момент царь прославляет Бога даже за ту унизительную долину смирения, через которую он прошел, и даже не стыдится говорить пред всем народом. Вы знаете, сегодня либеральные богословы, когда описывают данную главу пророка Даниила, они говорят, этого не могло произойти. И одна из причин того, что это не могло произойти, то, что описано в этой главе, говорит о том, что никакой языческий царь не написал бы о таком унижении, что он стал как зверем. Ни один бы царь не сделал. Люди хвалятся богатством своим, но люди не хвалятся унижением. Но знаете, их размышления упускают одну важную деталь. Наличие смирения в сердце. Когда Бог смиряет, тогда человек признает, даже это самая унизительная долина, это был наилучший путь, это был справедливый путь. Поэтому человек даже начинает хвалиться этим. Будь силен сходить, смирить ходящий гордо. И для царя эта долина смирения была тяжелой и долгой. Вы помните, 7 лет он страдал от тяжелого психологического заболевания. Он вел себя как зверь. 7 лет он ощущал себя как скотина и питался как скотина. 7 лет он питался как нищий и жил как бомж. И когда все это произошло, он вернулся в разум. Он говорит, я за все это прославляю Бога. За все это прославляю, величаю Бога. Да, вы не ошиблись. Оглядываясь на 7 лет, он говорит, что в усмирении это чудесное дело Бога, а путь, по которому он привел его к этому смирению, был справедливым и праведным. Кстати, я хотел бы еще обратить внимание, главное, что он восхищается на результат Божий. Он не восхищается самими страданиями. Страдания стали страданиями, но он понимает, к чему привели страдания. И он признает, что это путь, которым он прошел к той цели. Он является наилучшим путем. Это истинный результат смирения, в котором человек не только признает суверенность Бога, но находит удовлетворение в его суверенности. Подобное истинное смирение испытал Моисей, Иисус Христос, а также святые, которые переживут мученическую смерть в дни великой скорби. Послушайте, их описывается песнь в 15 главе книги Откровения. И поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Анса, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» Заметьте, они воспевают Его дела, они чудны, то, что Бог делает, и они воспевают Его пути, каким путем Он это достигает. И дальше спрашивает, кто не боится Тебя, Господи, и прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, непостижим, неповторим. Все народы придут и преклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Это удивительная песнь, которую пел Моисей, которую пел Иисус Христос, и которые присоединятся искупленные. Эту песню когда-то мы исследовали, мы увидели, она была по повелению Бога записана Моисеем. И здесь отмечается, что ее пел Христос. Когда он ее пел, по всей видимости, когда он шел из Гефсиманского сада, вы помните, написано, они воспевши пошли на гору Елеонскую, скорее всего, он пел эту песню. где воспевал, что Божьи дела велики и чудны, его пути справедливы и истинны. Это было действительно так. Унижение, которое Христос пережил в тот день, было гораздо тяжелее унижения царя Навуходоносора, и все же Христос нашел удовлетворение в этих страданиях. Он прославлял Бога, признавая Его суверенность, даже тогда, когда проходил через самую тяжелую долину унижения. Именно данная свобода Бога должна стать и нашим источником утешения в дни нашей скорби, как пишет апостол Павел, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послушайте, все, абсолютно все, что Бог делает в нашей жизни, оно не просто хорошо, оно весьма хорошо. Оно весьма хорошо. По своей природе Он не может поступить иначе. Он не только поставил весьма хорошую цель, но даже путь, который Он ведет к этой цели, она также весьма хороша. Это наилучший путь, и ни одно наше страдание, оно не является каким-то бесцельным. Братья и сестры, истинное смирение проявляется не тогда, когда мы просто утверждаем, Бог суверен, но тогда, когда мы с радостью принимаем, что Его воля благая, мудрая и совершенная. Однако не каждый человек идет данным путем. Хотя суверенность Божия является неоспоримой реальностью, большинство людей, соприкасаясь с ней, не смиряются, а напротив, утверждаются своей гордости. Именно это мы видим в жизни следующего царя Валтасара. Перед тем, как прочитать надпись, написанную над Богом, помните, он сделал пир, куда повелел принести сосуды с Дома Божьего. И когда он пил, появилась надпись на стене, и он пригласил Даниила прочитать данную надпись. То перед тем, как прочитать, Даниил сказал: «И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, ты знал, как Бог смирил Навуходоносора. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, и жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют». И дальше говорит: а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. Ты не прославил. В чем выражалась гордость Валтасара? В том, что Бога, в руке которого было его дыхание и у которого были все его пути, все, что царь предпринимал, все, что царь делал, оно было результатом Божьего провидения, это были все пути, но он его не прославил. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам: но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, то Бог предал их превратному уму и всему подобному. Именно поэтому Валтасар в своей дерзости он принес сосуды храма и пил из них. Здесь содержится очень важный поразительный урок. Корень многих наших безрассудных и разрушительных решений в том, что мы не прославляем Бога как Бога. Не сначала он принес сосуды, потом не прославил Бога как Бога, но сначала он веселился, и в этом веселье он не прославил Бога как Бога. Это привело его к безрассудным решениям, и он повелел принести сосуды с Дома Божьего, чтобы бросить вызов самому Богу. Но здесь возникает новый вопрос: а что значит прославить Бога как Бога? Не просто прославить Его, но прославить как Бога. Это не просто петь возвышенные гимны или произносить правильные лозунги. Но как мы увидели в предыдущей главе, мы прославляем Бога тогда, когда признаем Его абсолютную суверенную власть и находим в этом радость. Другими словами, мы прославляем Бога, когда находим удовлетворение в делах Его провидения, то есть тогда, когда утешаемся Господом. Но здесь есть одна деталь. Подумайте, чем Валтасар отличался от Навуходоносора? Почему Бог оказал милость его отцу, но ему не оказал? Почему Бог смирил Навуходоносора, но не смирил Валтасара? Не ищите ответа в сердце Валтасара, потому что сердце Навуходоносора было не лучше его. Навуходоносор в своей жизни неоднократно бросал вызов Богу, даже тогда, когда тот открывал себя ему. Ответ мы находим в свободном решении Бога. И апостол Павел его описал так, в послании Римлянам 9 главе: «И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает, и скажешь мне, за что еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом, и сделаешь, скажешь ли, сделавшему ему, зачем ты меня сделал? Не властен ли горшечек над глиной, чтобы с той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого?» Заметьте, Бог настолько свободен, что никто и ничто не может противиться его руке и сказать, что ты делаешь. Кстати, эту истину и познал царь Навуходоносор, пройдя долину унижения, говорит: люди ничего не значат. По своей воле он действует, и никто не может ему сказать, что ты делаешь. Никто. Итак, перед нами главный урок, который Даниил желает, чтобы мы могли постигнуть во второй части его книги. Бог суверен во всем. Единственная правильная реакция перед Ним – это в смирении наслаждаться Его суверенностью. Именно этого не хватало Израилю, именно это часто не хватает нам. Помните, для того, чтобы нам утешаться Господом, нам нужно не просто признать, а нам нужно принять суверенность Божию. Недостаточно назвать себя человеком, исповедующим Божье всевластие, а нужно стать человеком, который радуется Божьему всевластию. Другими словами, чтобы утешаться Господом, надо признать, что именно Он обладает всей властью, и Его решение – это наилучшее решение. Нужно признать, что все дела Его истины и пути справедливы, и тогда, когда мы принимаем Бога таким, как Бога, Его во всем всевласти, тогда мы можем утешаться им. Когда мы признаем, что Бог суверен, но не радуемся Его суверенности, не принимаем обстоятельства, которые Он посылает, то тем самым мы где-то противимся или проявляем неверие, что Его воля самая лучшая, благая, угодная и совершенная. Где-то мы бросаем вызов Его мудрости, Его всемогуществу и так далее. Но тогда, когда мы признаем Божью суверенность и наслаждаемся в ней, тогда мы можем исполнить повеление, которое нам оставил нам Иаков. Посмотрите, Иакова сказано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения». Принимайте. И не просто принимайте с радостью. Как принимайте? С великой радостью. Дальше он говорит: если вы не знаете, как это сделать, просите мудрости Бога, чтобы Он даровал вам способность видеть этот мир глазами суверенного Бога. Вот в чем суть подлинного смирения. Не сопротивление обстоятельствам и не в поиске объяснений, а в радостном признании Божьей руки во всем, что с нами происходит. Именно это произошло с Иовом, о чем описано в последних главах. Братья и сестры, помните, учение о Боге как о суверенном владыке, как о суверенном спасителе, как о том, кто силен смирить ходящий гордо, дано нам не для того, чтобы мы с пеной у рта отстаивали его суверенность в спорах, но для того, чтобы мы находили в ней удовлетворение. Помните, мы можем по-настоящему утешаться Богом только тогда, когда будем находить удовлетворение в Его суверенном владычестве. А это произойдет лишь тогда, когда смирение наполнит наше сердце подлинное познание, в котором мы познаем, что все Божьи пути истины, все все Божьи дела, истинные пути справедливы. Итак, перед нами вопрос, когда я могу утешаться Господом? И ответ прост. Тогда, когда я нахожу радость, удовлетворение, суверенности Бога. Данную проповедь я хотел бы закончить последними словами, которыми заканчивается данный раздел книги. Хотя он больше адресуется к концу 7 главы, но эти слова, они истинны ко всей данной части. Я желаю то, что там описал Даниил о себе, они стали частью каждого из вас. Его последние слова. Даниил сказал, «Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце мое». Сохраните данное Божье Слово в сердце своем, чтобы вам всегда утешаться Господом, находя радость и удовлетворение в Его суверенном владычестве. Давайте склоним колени и помолимся.